Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгин. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Здоровья вам, господин президент и первая леди! Сегодня президент США Дональд Трамп написал у себя в Твиттере, что у него, а также у первой леди Мелании Трамп обнаружен коронавирус. Единственное и самое важное, что мы можем сказать, это пожелать им скорейшего и стопроцентного выздоровления. И здесь хочется спросить, а рынки на это как-то отреагировали?
Я эту новость видел в онлайне, понятно, что Breaking News везде у меня выскочило, и в телефоне, на всех изданиях, от Wall Street Journal до... И рынок, насколько я обратил внимание, в моменте рынок падал, максимум был 1,7-1,8% по S&P индексу, просадка была. Ну что я могу сказать, это не очень много, да, в марте такая же новость вызвала бы более бурную реакцию, она и так-то была нехилой, эта реакция. Ну, во-первых, уже болели лидеры. Борис Джонсон уже болел, переболел. А тот, конечно, помоложе немножко. И думаю, рынки понимают, что президент наверняка тестируется чаще, чем обычные люди. И заметил болезнь, вероятно, раньше. И терапия будет соответствующей. Может быть, даже вакцина уже, которая не прошла какие-то последние стадии, ну, терапевтическая вакцина, будет ему дана. Ну, то есть шансов, что все будет очень плохо, наверное, меньше, чем если бы это было несколько месяцев назад. Рынки, там, S&P с 3360 упал до 3300 ровно, то есть вот как раз 60 пунктов, и восстановился уже почти полностью, сейчас 3340, то есть всего 20 пунктов ниже. Я посмотрел доллар, котировки американского доллара, они тоже потеряли не очень много. Евро вырос по отношению к доллару, ну, в моменте это было, наверное, менее чем половина процента, там 0,3-0,2%, причем тоже обратно вернулись, восстановились. Так что рынки все понимают, все в цене. Да, конечно, шок в моменте. Первые несколько минут рынки как раз эту реакцию показали. А вообще, дай бог ему здоровья, и все будет нормально. Рынки пока эту новость не расценивают как какую-то страшную для фондового рынка. Рынки, я имею в виду, инвесторы, спекулянты. И вот уже восстанавливаемся.
Если бы не новость про семью президента, то следующая новость была бы самой главной, потому что сегодня первая пятница нового месяца, а в первую пятницу нового месяца выходят нонфармы, то есть количество новых созданных рабочих мест за прошлый месяц. Нонфармы оказались такие. Было создано 661 тысяча новых рабочих мест. Безработица снизилась до 7,9%. Это как? Хорошо, плохо, нейтрально, никак?
Я думаю, нейтрально. Рынки сейчас восстанавливаются, наверное, не только потому, что упали на Трампе, но и увидев эту информацию, получив информацию о нонфармах. Ну что можно сказать? Восстановление идет худо-бедно, медленно или быстро. Все же можно, да, фиксируется больше рабочих мест, создается больше рабочих мест, и это позитивно для экономики, конечно же. Темпы на самом деле уже даже не столь важны. Рано или поздно, через 8 месяцев после обвала восстановится экономика полностью, я имею в виду, те 20 миллионов рабочих мест будут возвращены, или это будет раньше или позже. Все понимают, что вакцина где-то на подходе, вон Pfizer обещал до конца года ее на рынок выпустить, все понимают, что разработок очень много и, наверное, вакцин будет несколько, а значит, экономика должна, просто обязана восстановиться, люди вернутся на свои рабочие места, все будет как по-прежнему, я надеюсь, конечно же, и сколько рабочих мест создано вот в сентябре, не в июле, в апреле, не в апреле, в мае, июне, июле, а вот сейчас в сентябре, это уже менее актуально, и как-то реагировать на эти события очень бурно, я думаю, рынки не будут. Конечно, ожидалось больше, ожидалось 800 даже тысяч рабочих мест. Вообще, нонфарма очень волатильный индикатор, там ожидания и факт могут расходиться достаточно сильно, и это не является чем-то странным. 800 и 661, небольшая в процентах, я имею в виду, небольшая разница. Тем более в частном секторе создано было больше, чем ожидалось. Консенсус, прогноз был 800, даже 700 некоторые цифры сходились на 700 тысяч рабочих мест. А по факту private payrolls, так называемые, да, рабочие места в частном секторе, что, конечно же, важнее, чем все остальные сектора, ну, например, государственный, оказалось 877. И отлично, частный сектор восстанавливается, бизнес восстанавливается, пускай даже государство нанимает меньше, но это не принципиально. Ну и, конечно же, общая цифра с 8,4 упала на 7,9, 0,5% за месяц, 0,5%. Если такими темпами мы будем расти, ну не мы, американская экономика, рынок труда будет расти по 0,5%, то за какие-то полгода мы вернемся на исторические максимумы по занятости, то есть минимумы по безработице получается. Я думаю, новость как раз нейтрально позитивная, плохого ничего нет. Если вакцина поступит, то важность этой новости вообще будет нивелирована, и просто будем ждать, как быстро это происходит. И если даже это будет происходить не так быстро, то проблема здесь не в том, что экономика никак не восстановится. Возможно, ритейл уходит в онлайн, а продажи в онлайне требуют меньше рабочих мест. Ну, я когда-то видел статистику пару лет назад, там, по-моему, 1:3 каждый миллион продаж, допустим, в реальном бизнесе, не в онлайне, требует, если одно рабочее место, то в онлайне 0,3. Я могу ошибаться, но цифры были вот такие примерно, пропорции были такие. Так что вот такие новости.
Так по идее тогда переход в онлайн должен стать источником безработицы.
Я и говорю, восстановление рынка труда, если оно будет медленным, то не факт, что это из-за проблем с экономикой. Возможно, это просто структурные изменения. Компании уходят в онлайн, а там требуется меньше рабочих мест. Ну вот мы и получаем рост рынка труда, снижение безработицы не такое быстрое, ввиду того, что эти рабочие места просто уже не нужны.
Если у вас есть желание поторговать на волатильности нонфармов, или, может быть, наоборот, вы предпочитаете переждать в тот день, когда идет такая волатильность, неважно. В любом случае вы можете воспользоваться онлайн-платформой Admiral Markets, спонсором нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какую бы классную стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. Одежды не будет, электричество кончилось. Шведский концерн H&M сообщил, что закрывает 250 магазинов. Это, в принципе, не очень много, потому что всего у них там их чуть ли не 5 тысяч. Но, тем не менее, то, что они закрывают все-таки свои какие-то магазины, это тревожный знак? Дела у них не очень? Или это поверхностное предположение?
Но если говорить глобально об индустрии, я не могу сказать точно, как идут дела у H&M. А если говорить глобально об индустрии, это даже положительный такой тренд. Рано или поздно H&M бы закрыл часть магазинов. И опять же, проблема не в H&M, а это сделали бы все ритейлеры. Ну вот посмотрите на цифры. Начнем, так сказать, с самих банкротств. По данным на август, 43 ритейлера компаний ритейловых обанкротились в США. Если вы думаете, что это очень много, то в 2008-м эта цифра была равна 441. Цифра составила. Именно банкротств было в том году. И в 2010 году 48. То есть, по данным на август, 43, такая не очень большая цифра на фоне того, что происходит, глобальных таких серьезных событий. такие компании, как Brooks Brothers, а их история, по-моему, более богатая, более старая компания, чем H&M, и маржа у них побольше. Я сам любил эту марку. Кстати, говорят, в нее, в эту одежду, да, эту одежду носили президенты США. Еще несколько компаний, ну вот я назвал цифры, на их фоне то, что было закрыто несколько магазинов, ну вот ты назвал цифру 250, это не так страшно. Теперь вторая часть этой новости, позитивная. Почему я считаю, что рано или поздно H&M закрыл бы часть магазинов? Возьмем Nike, они воспользовались пандемией, ну вынуждены воспользоваться пандемией и ушли в онлайн. Они и так это делали, ну, насколько я знал, до коронавируса прям у Nike, у других спортивных компаний, ритейлеров была прям такая политика больше продавать в онлайне, у них даже в салонах какие-то стояли табло для заказов, ну, чтобы меньше задействовать площадей, особенно где-то в моллах, они же не где-то в конце спального района арендуют магазины, а в самом центре самые дорогие площади. И Nike удалось это сделать. Последний квартальный отчет, ну, мы обсуждали с тобой взлет акций на 12-13% на отчетности, он как раз был связан с тем, что онлайн им не дал загнуться. Они в годовом исчислении, в пересчете, ну, если сравнивать с 2019, продажи упали, прибыль упала всего на 0.5%. То есть на такой мощной негативной новости, истории, событий, как COVID, они потеряли всего 0.5%, потому что ушли в онлайн. Вот я и говорю, что закрытие 250 магазинов со стороны H&M, это может быть хороший шанс, толчок в сторону онлайна. Если Nike продает в онлайне, почему H&M и другим ритейлерам не уйти в онлайн? Вот вам и повод. Может быть, они пытались, медленно хотели этот процесс реализовать. Не было, как там в пословице, счастья, да, несчастье помогло. И мне кажется, сейчас выживет, будет выживать, будет место под солнцем сохранить та компания, которая лучше реализуется в онлайне. Те, кто даже не начинал это делать, или это было не перспективно, или да, не каким-то стратегическим планом, будут страдать, может, даже дойдут до банкротства. Будущее ритейла за онлайном, ну, я даже по себе беру, спросите меня, когда я покупал в последний раз в магазине какие-то тяжелые вещи, например, да, даже продукты, Amazon, я не раз об этом говорил, Amazon вот в Испании, доставляет вам продукты прямо домой. Сейчас из-за ковида, видимо, они реструктуризацию какую-то сделали, изменили. Даже был такой Amazon Pantry, целый раздел продуктовый, где ты можешь заказывать. Скажу больше, у Amazon есть такая подписка. Я знаю свой расход, ну, на какие-то товары, типа шампунь, то, что постоянно мы заказываем. Я вписываю на сайте порядок, частоту доставки, ну, допустим, два раза в месяц или раз в два месяца, да можно хоть раз в полгода. И все, и забываю про этот продукт. С моего счета списывают деньги, и раз в два месяца мне поставляют этот продукт. И, причем я вписал не только шампунь, а массу-массу всего. Я не знаю, фасоль какую-то, варенье, то, что я употребляю, покупаю в магазине. Если продуктовый магазин может такое сделать, да, внедрить, ну, не магазин, так скажем, платформа, на которой производители продают продукты питания, в том числе не скоропортящиеся, то H&M и другим ритейлерам, производителям одежды сам Бог велел уйти в онлайн. Да, если не подойдет одежда по размеру, можно будет ее вернуть, не проблема.
А я как раз хотел спросить, если все уходит в онлайн, то Amazon не скушает все эти ваши H&M и Walmart?
Amazon не производит ничего. Нет, есть у них, конечно, товары собственного производства. Ну, например, я купил бумагу для принтера, на ней логотип Amazon. Ну, я думаю, это как какие-то соки в Реми или у других ритейлеров, супермаркетов, которые просто лепят свои торговые знаки, но это, ну, не факт, что сами производят этот напиток, сок или что-то другое, да. Amazon не производит, допустим, одежды, ни H&M, ни класса H&M, ни выше, тем более. И Nike, например, долгое время не продавал свои товары через Amazon, боролся с подделками. Они считали, что Amazon — это платформа, где мошенники, всякие компании, подделывающие спортивную одежду, да, орудуют. Но потом они все-таки договорились с Amazon, борьба, видимо, с контрафактом ужесточилась, и они несколько лет назад, года три назад, официально, прям была такая церемония открытия, снова вернулись в Amazon. Но потом они решили все-таки не ставить на эту площадку. Не знаю, почему я вот пропустил этот момент, почему Nike ушел все-таки с Amazon. Ну, не ушел, может быть, он там есть, но особо не рассчитывает на это. Видимо, они сами свой онлайн стали раскручивать и решили, что Amazon им особо-то и не нужен. А, так вот, H&M, может быть, даже есть на Амазоне. Ну, там все марки представлены. Ну, например, если я любитель аудиотехники, если вы заходите на официальную страницу какой-то компании в Amazon, то там все по-взрослому, прям витрина, да, такая, все товары, можете выбрать цены, описание товаров. То есть это тот же магазин, ну, пускай будет H&M, но уже внутри Амазона. Это не мешает H&M продавать отдельно у себя на сайте, но вот на Амазоне, если кто-то зайдет по поиску или по похожим товарам увидит, или просто он не хочет заказывать в H&M, потому что там доставка дольше, а в Амазоне все проще, если у тебя Prime, тебе в тот же день привезут, допустим, рубашку от H&M. Одно другому не мешает.
На инфляцию надо смотреть поширше. Глава ЕЦБ Кристин Лагард объявила на пресс-конференции о том, что принципы, по которым Европейский центральный банк отслеживает инфляцию, их можно бы и пересмотреть. То есть эта политика была принята в 2003 году о том, что инфляция должна быть более или менее 2%, не больше и не меньше. И вот Лагард заявляет, что 2003 год, это 100 лет назад было. Не пора ли бы все пересмотреть? Я правильно понимаю, что у нас центробанковая революция грядет?
Ты правильно понимаешь, что центральные банки сильно, сильно изменят подход, потому что, видимо, что-то не работает или, видимо, можно на что-то закрыть глаза. Лагард тут не оригинально. Если помнишь, мы обсуждали ФРС. Они сделали первыми изменения такой политики. Но не то чтобы прям изменения каких-то фундаментальных вещей. Просто они готовы терпеть инфляцию. Даже я скажу больше. Они рады были бы, если бы эта инфляция наконец бы пришла. И если вдруг какие-то факторы, типа инфляционное давление, усиливается, то они договорились, решили, не договорились, каждый сам решил отдельно, ФРС, а сейчас, видимо, и ЕЦБ, решили, что не будем пугать инфляцию, не будем сразу бежать за ставками, повышать эти ставки только потому, что инфляция 2%, а это уже потолок наш, да, ну не потолок, а ориентир, таргет, целевой уровень. Вдруг будет больше, и мы не сможем ее остановить. Видимо, опыт последних там нескольких лет показывает, что инфляцию не так-то легко и вызвать. А если она пришла уже, держитесь за нее. И гиперинфляция, может, и страшна. А это ужасно, когда в экономике гиперинфляция. Но куда страшнее дефляция, видимо, по нынешним меркам, куда страшнее отсутствие этой нормальной 2% инфляции. Делаешь все, снижаешь ставки, держишь ставки на низком уровне долга, а инфляции нет и нет, и нет, и нет. Вот ЕЦБ решил пойти по тому же пути, по стопам ФРС, и просто объявить, мы готовы терпеть инфляцию, лишь бы она была, лишь бы она пришла. Ну, как температура у человека, не сбивать ее сразу, типа, пускай организм сам борется с вирусом, как-то так. А хорошо это или плохо, нельзя сказать. Наверное, хорошо, потому что более гибкая монетарная политика лучше, чем топорная, которая не менялась 17 лет. Я скажу, что рыночная экономика хоть и динамично меняется, но каждый раз экспериментировать никто не будет. Просто сейчас мы убедились. Инфляция — это желанный гость, ее нет, ее давно нет. Приходит она и сразу убегает куда-то. Поэтому они решили теперь ее не пугать. Дефляция в еврозоне, цены падают, вон ставки уже минимальные за долгие годы. Слышал, там евробор уже отрицательный. И Лагард просто будет вслед за ФРС молиться на инфляцию и в случае прилета этой птички в огород еврозоны, ее просто пугать не будут. Даже если она угрожает превратиться в более агрессивную гиперинфляцию.
А почему инфляция стала таким нежным и пугливым существом, что на нее уже аж молиться надо?
Это очень сложный вопрос. Тут есть споры, тут есть понимание, что, видимо, что-то вообще меняется в ритейле, да, так скажем, меняется в нашем поведении. Вот от версии, такая гамма очень широкая, начиная от той версии, что что-то изменилось в потребительских приоритетах, экономика меняется, и заканчивая, допустим, какими-то решениями Центробанка и так далее, тут может быть даже несколько факторов. Я думаю, даже центральные банки не до конца понимают, что пошло не так. Почему инфляцию теперь надо ждать дольше? Если раньше там какие-то 70-е, 80-е, шаг вправо, шаг влево, о, инфляция, гиперинфляция, давайте бороться и так далее. Было интереснее, кстати, жить в этом смысле. Монетарная политика была прям очень важным инструментом. А сейчас ставки на нуле долгие годы. ФРС попытался поднять ставку, и ничего из этого хорошего ничего не получилось. Мы помним, там 16-17 год, инфляция только-только дошла до 2% и потом рухнула. Сложно сказать о причинах. Если кто-то знает, то отлично, я поздравляю. Я лично с уверенностью не могу сказать, почему так происходит.
Денег для всех, даром, пусть никто не уйдет обиженным. Нет, это не про инфляцию, которую боится спугнуть Европа, это про пакет стимулирующих мер американской экономики. Сколько я помню, по-моему, последний месяц или два об этом спорят республиканцы и демократы, что это за пакет мер должен быть и должен ли он быть вообще. Но вот одна из последних новостей, что палата представителей заапрувила, то есть приняла пакет мер, который предложили демократы, размером $2.2 триллиона. Ну что, деньги с вертолета начнут разбрасываться или они еще долго будут спорить?
Судя по реакции рынка, и, повторюсь, возможно, она не только и не столько из-за президента Трампа, ну да, она большей частью из-за него, но, в общем-то, не восстанавливается рынок, хотя, может, и новостей нет положительных, хороших, а может, его здоровье стабильное, такое же, как и было утром, и радоваться нечему. Ну так вот, я хочу сказать, что 2,2 триллиона — это достаточно большая цифра. Если бы не болезнь Трампа, может быть, мы сегодня увидели бы ралли, может быть. То есть пока непонятно, что важнее, новость о болезни Трампа загубила весь потенциальный рост или нет все-таки. Что я могу сказать? После тех 3 триллионов это хорошая новость для рынков раз, но у рынков достаточно проблем, чтобы из-за каждых 2 триллионов на радости расти. Сейчас выборы, вы видели дебаты, не самые лучшие, хотя, конечно, любые дебаты, даже такие некрасивые, лучше, чем отсутствие дебат, лучше, чем тишина и определенность. Я думаю, дебаты подтверждают, что есть конкуренция, есть борьба, и это прекрасно, это принципы демократии. Так вот, интрига остается достаточно серьезной. Трамп может не признать выборы, Трамп победу Байдена, Трамп может выкинуть что-то, да, он достаточно, характер у него такой, что можно от него ожидать все, что угодно. И на фоне всего этого рынки уже пошли на коррекцию, биржи, индексы уже упали. Коррекция, по-моему, была больше 10%, 11% может быть от пиков. Это характерно для вот сентября, октября. Будет, скорее всего, флэт. Если история повторяется, то индексы будут в каком-то боковом движении. И потом, в зависимости от победы того или иного кандидата, рынки могут пойти вверх. Но обычно говорят, что если Трамп пошел на переизбрание и он победит, обычно победа президента и второй его срок дают рынкам хорошую почву для роста. Я не знаю, будет ли в этот раз так, и я вообще не верю в победу Трампа после тех налоговых разговоров, скандалов, после ковидовского, ну, неспособности все это разрулить четко и гладко. Ну, массу всего Трамп не то чтобы натворил, может, даже не сделал в 2020-м, хотя начинал хорошо, 16, 17, 18, экономически все было хорошо. Интрига и неопределенность из-за выборов и всего остального все-таки остается достаточной, чтобы поверить в эффект 2 триллионов, в мощный эффект 2 триллионов. Но без этих рисков, без этих факторов, наверное, 2 триллиона — это очень много. Вы помните, 3 миллиона, как вызвали, какой рост вызвали на рынке. Посмотрим, посмотрим. Новость для рынков хорошая, в любом случае хорошая. С рисками, без, в любом случае очень хорошая. Так что она удержит рынки от какой-то серьезной коррекции, если та намечалась.
Вот на этой позитивной ноте мы сегодня и закончим. Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.